Не мог я вспомнить лица Аины, едва лишь та исчезала с моих глаз. Знал, что глаза у нее синие, чуть раскосые, и что есть сплетающиеся в кольца и локоны волосы цвета ночного летнего неба. Истинно черные. Помнил ее нос, узкий, словно нож, и полные губы с легко опущенными уголками. Но это были лишь слова. Не мог я увидеть этого глазами души, хотя очень старался. Казалось мне, что лицо учительницы находится за некой завесой, и что вот-вот я сумею его увидеть, но едва представлял себе ее глаза, как исчезали губы, а когда вспоминал ее волосы, исчезало все лицо. Я лежал ночами, сжимая железный шар желаний, полученный от ремня. Шар, к которому настолько привык, что едва мне становилось плохо, тянулся я к нему совершенно непроизвольно. Порой он выпадал из моей руки только когда я засыпал. Колодцы на дорогах приходилось окружать отрядами, чтобы не вычерпали их до дна. Повозкам, груженным бочками, тоже приходилось ехать под защитой всадников. Дурра сохла на полях, а початки были размером не больше детского кулачка. Я старался победить сжигающее меня желание и заняться чем-то другим. Но даже наука сделалась монотонной. День за днем дворец жил лишь дождем, водой и урожаем. Беспрестанно пересчитывались стратегические запасы и решалось, как стране дожить до следующего года. Поскольку, как и другие, сам я не мог отыскать ни единого доброго совета, чувствовал себя измученным этим. Все чаще мы получали беспокойные донесения. От комендантов военных гарнизонов, от городской стражи, от чиновников и шпионов. Повторялась в них одна единственная фраза, что шептали на базарах, в придорожных корчмах, на шляхах и площадях. Гнев богов. Не было ничего странного в том, что когда происходит нечто дурное, люди подозревают в этом волю богов. Но в империи моего отца сплетни о старых богах были действительно опасны и, как ни крути, политичны. Мне следовало бы рассказать, как выглядела Митрай во времена, когда мой дед воссел на тигрином троне. И постепенно, но не сейчас, я об этом расскажу. Хватит вам знать и то, что, когда на базарах шептали о гневе богов, имели в виду богов старых. Великую подземную мать и ее слуг. Азину, которой перед каждой страдой приносили десятки жертв кровью пленников. Двух лунных братьев, которые были патронами мужчин. Кодекс Земли, который регулировал не просто каждый шаг человека от рождения до смерти, но и почти каждое слово, которое тот произносил. В том Амитрае человек почти ничего не имел в собственности. Все было посвящено богам, и все им же принадлежало. Конечно, их видели настолько же редко, как и теперь, здесь либо где-то еще. Однако Амитраи верили, что они — народ, который является собственностью подземной матери, и что все покорения земель — суть восстановления ее наследства. Верили, что когда они покорят весь мир и отдадут его матери, возвратится золотой век. Век избытка, счастья и любви. Время, когда люди не обладали плотью, и все, и все были единым. Тогда-то расколовшийся надвое мир срастется наново. Не будет дня и ночи, мужчин и женщин, добра и зла, но настанет гармония, единство. Мы, киренэнцы, верим в кое-что иное. В упорное странствие вверх, к просвещению — и к гармонии с Творцом. Верим, что существуют разные дороги, и многие из них, которые ведут вверх через непростой труд бытия справедливыми, милостивыми, свободными и добрыми, являются верными. Однако всякий идет сам и должен выбирать свой путь. Боги, странные создания, появляющиеся на земле, тоже движутся своими путями, как и прочие создания. Одни идут вверх, а другие утрачивают свой путь, как и люди. Но это не имеет значения. И мы заставили Амитрай принять эту философию. Постепенно, шаг за шагом, мы позволили людям соединяться в семьи, жить вместе, строить дома, копить достаток и самим воспитывать детей. Мы позволили им идти вверх и выбирать пути. Мы позволили им помнить о древних языках и обычаях стран, из которых они происходили, прежде чем были покорены империей. Позволили им поклоняться старым богам, если только они оставались послушны нашим законам и тигриному трону. Но пришла сушь, а с ней голод и болезни, и на базарах принялись шептать о гневе богов. Старых богов, тех, кого оскорбили, и о пророчице, называемой огнем пустыни. Высокой женщине, скрывавшей свое лицо под капюшоном и присланной разгневанной подземной матерью, бичующей непослушный народ огнем суши. «Отчего это имеет такое значение?» — спросил я у ремня за завтраком. «Ропщут, поскольку страдают. Дождь пойдет раньше или позже. Это жестоко, что некоторые умрут. Ну, что год окажется хуже. Но ведь мы можем поднять налоги в провинциях, которые не пострадали. Можем вырастить там стада, которые отдадим страдающим во внутреннем круге. Дождь когда-нибудь да пойдет. Мы ведь привозим воду, раздаем ее, раздаем и пищу. Они видят, что отец им помогает. А дождь пойдет. Пройдет время, они забудут о суше, точно так же, как и о пророчице».
«Хотел бы я, чтобы ты оказался прав», — сказал ремень и хмуро взглянул в свою чару с ореховым отваром. «Скажи, какова самая ценная вещь, которую мы дали Амитраем?»
«Мы», — рассмеялся я. Он дал мне подзатыльник, но тоже улыбнулся. «Мы дали им свободу», — я сделался серьезен. «Есть ли сокровища больше? Они могут общаться друг с другом, невзирая на касты, но никто их к этому не принуждает. Старые рода все еще держатся своих каст, если того желают. Мы дали им закон. Каждый может выбирать дорогу. Может работать в поле или торговать, или вступить в армию».
«Каждый?» — спросил он насмешливо. «Тогда как же происходит, что все хируки трудятся на полях синдаров? Ни один из них не любит торговли?»
«Ну, у них нечем торговать. Однако некогда за то, что они покидали свое село, ожидала их смерть, а теперь они могут идти куда захотят и делать, что пожелают».
«Тогда отчего они этого не делают, молодой тигр?»
«Ну, потому что не умеют», — разозлился я. «Ты снова перекручиваешь слова. Ясно, что если сотни лет каждый мог их убить, поскольку были они низшей касты и ничем не отличались от рабов, они еще долго пребудут во тьме. Однако, насколько я знаю, синдарам нынче приходится им платить. Во всех селениях есть имперские учителя. Может, их дети?»
«И наверняка синдары этому радуются».
«Ну, полагаю, что так и есть, поскольку теперь они могут богатеть. Когда заплатят людям и отдадут налоги, что останется, берут себе. А тогда же они не обладали ничем».
«Уверяю тебя, что и тогда они умели обогащаться. У них были свои способы. Жрецы не держали все в тех своих красных башнях. Потому мы пришли к мысли, что хирукам мы не дали ничего. А что мы дали синдарам?»
«Ты прекрасно знаешь, что мы еще не закончили. Миновало всего 3 поколения. Мы же пытаемся вылечить всю страну. Ты должен обладать большим уважением к тому, чего достиг мой отец и твой повелитель».
«Хо-хо, молодой тигр будет пугать меня изменой. Это так, как если бы я бил тебя, Тахимон, всякий раз, когда не знал, что сказать».
«Я спрашивал лишь, отчего тигриная империя должна бояться одной безумной женщины. Мало ли пророков странных культов, что орут на площадях. Мы настолько слабы, хватит нескольких недель жары».
«Она другая. Где бы она ни появлялась, там остаются ее соратники. Надевают кастовые одежды, снова строят красные башни. Отдают свое имущество храму».
«Но почему?»
«Известно немного. Ритуалы ее тайные. Ее речь — обычные угрозы. Старые сказки о подземной матери, которую дети ее должны накормить. И все те же картины нового, сросшегося мира единства. Без разделений, без несправедливости и все такое. Есть у нее и новые вещи, которые она добавила к старой вере, но это ничего не объясняет. Значимо лишь то, что она раздает воду и еду.